Ну, друзья мои, готовы вы слушать Божье Слово? Буду вас сегодня обличать. О, слава Богу! Хоть один человек рад. Обличать никому не нравится, когда его обличают. Вдохновлять – это другое дело. Но ваш пастырь такой человек, что он как-то обличать даже у него не получается. Хотя я стараюсь расти в этом. Потому что в большинстве случаев, даже когда я обличаю, все равно как-то с элементами вдохновения получается. Наверное, сегодня так же получится, я думаю. Но я к чему говорю? Задача не то, что как-то вас в чем-то упрекнуть или показать на какое-то ваше несовершенство, потому что мы сами, если уж так, по большому счету, все несовершенны. Включая и меня в том числе. Но, тем не менее, Иисус призывает и говорит, и так будьте совершенны, да, как Отец ваш Небесный совершенен. То есть, другими словами, мы должны стараться переходить от славы в славу, понимать, что где-то что-то мы делаем неправильно, Бог нам открыл, значит, дальше нужно идти. Но если уже вернуться, если уж я вспомнил это место Писания из Евангелия Матфея, да, о, кстати, между прочим, да, готово все? Извиняюсь, я сделаю маленькую рекламную паузу. Прежде чем мы продолжим. Возлюбленные, у нас вчера в городе Сарапул прошла конференция церквей «Дело веры». И эта конференция «Единство во Христе». И эти конференции будут проходить в течение всего этого года. Вот можете увидеть на кадрах, сейчас вам показываю церковь, здание церкви города Сарапул. Вот, и вот вчера мы целый день... Там были с пастырами, с братьями и сестрами со всей Удмуртии съехались. И с Можги, и с Сюмсе, и с Увы, и с Воткинска, и с Малой Пурги. Со всей Удмуртии приехали. И из Дебез приехали братья и сестры, и служители, и пастыри. И было благословенное время общения, молитвы, пророческих каких-то вещей, поклонения. Очень много в поклонении мы находились. Вчера просто было замечательное такое время благословенное. Вот, поэтому все братья и сестры с Удмуртии, наша огромная, большая семья, которая во всех городах и поселках Удмуртии передает вам, братья и сестры из Ижевска, большой привет. Все они вас любят и благодарят Бога, что мы в такой огромной, большой, замечательной семье находимся. Аллилуйя. Ну, там видно было все, да, на экране? Ну вот, меня там тоже было видно? Вот, я там был, значит, да. Да, на первом ряду я там нахожусь, да. Ну, слава Господу. Итак, возвращаемся к проповеди, к посланию Божьему. Так вот, друзья мои, когда Иисус говорил о совершенстве, да, с одной стороны, Он, безусловно, призывал к тому, что мы должны расти над собой, да, и отчасти в этом и будет и наша сегодняшняя встреча, друзья мои. Потому что каждая наша встреча, когда мы приходим к Богу, это возможность нам вырасти, правда ведь? Открыть что-то для себя, обнаружить, что что-то вот Бог открывает для меня в моей жизни. Потому поспешим к совершенству сегодня, будем расти над собой, возрастать в духе. С другой стороны, если взять, собственно, контекст этого места Писания, да, то есть взять отрывок как таковой, то есть какую мысль-то Иисус преследовал, когда Он говорил о совершенстве, то Он говорил, если взять полностью этот отрывок, а это получается конец Нагорной проповеди, Он говорил о том, что Отец Небесный, Он посылает дождь на всех, на праведных и неправедных, и солнцу своему повелевает сходить и над злыми, и над добрыми, да. И потом, если в этом контексте брать, Иисус говорит, что мы сами должны быть совершенны, как Небесный Отец совершенен, то есть должны быть способны принимать любого человека, который находится рядом с нами, да, ну уж тем более, если это происходит в церкви, принимать каждого, вне зависимости от его способностей, заслуг, там, достижений, там, и так далее, и так далее. Чтобы мы понимали, что рядом с нами находящийся человек, может быть, он, ну не знаю, если применимо это в церкви, не очень симпатичен нам, да, или может быть, нам кажется, что может, недостойный нашего внимания человек, чтобы мы понимали, что Бог призывает нас к совершенству, и мы, кстати, сегодня вот, внимательнейшим образом увидим, что оказывается, все мы с вами нужны друг другу. Все мы с вами находимся, если хотите, в одной упряжке, да. И в зависимости от того, насколько каждый из нас мы будем друг друга ценить, да, понимать, что рядом находящийся с нами человек на самом деле важен для нас, будет от этого зависеть и наше собственное продвижение. Чтобы мы, как сказать, оборачиваясь, видели друг друга, а не видели лишь только себя. Вот маленький пример вам приведу. Из жизни. Наверное, большинство из вас сразу поймете. Разговор в троллейбусе. Мама, обращаясь к маленькой девочке, учит ее, дает ей уроки жизни. И говорит ей: Маша, я же тебе объясняла, если ты не научишься работать локтями, ты никогда не сможешь попасть в троллейбус. Потому что утром многие люди хотят туда попасть. И если ты не будешь локтями хорошо работать, ты не попадешь в троллейбус, не попадешь на работу, не будешь успешно, все в твоей жизни закончится плохо в итоге. Цепочка логическая. Девочка делает вывод, чтобы у нее в жизни все состоялось, что нужно сделать? Работать локтями. То есть, как говорится, прокладывать себе дорогу в жизни. Естественно, когда ты прокладываешь дорогу себе, что в это время ты делаешь для других? Лишаешь их этой возможности. И получается так, что у кого или локти сильнее, или длиннее, или амплитуда работы локтями больше, тот, соответственно, и успешен в жизни. Ну а все остальные что тогда? Ну извини, брат, тебе не повезло. Локтями не вышел, да. Друзья мои, это маленькая картина, да, нашей повседневной жизни, да, которая сегодня пытается вот, ну, говорить нам, что сильный человек – это тот, который, ну, там, подавляет слабых, сильный – тот, который идет к цели, не замечая ничего, упускает одну важную деталь. Важную деталь, что сильный, хорошо работающий локтями человек, поднимающийся высоко, он поднимается туда и достигает определенной вершины для того, чтобы помочь туда подняться другим. Вот важный элемент. Поймите правильно, я не говорю сейчас о том, я сегодня четко мы с вами увидим, что действительно мы с вами все люди разные. Действительно есть люди сильные по природе, но вот они такие вот родились. Действительно в них сильный дух внутри. И это, кстати, между прочим, отнюдь не обязательно, что это мужчина обязательно. Бывает, что и женщины. Вот она родилась вот такой, у нее сильный дух внутри, твердый характер, она ни перед чем не остановится. Да? Вот, ну вот выработано в ней такое качество, как-то от рождения, что ли, можно сказать. Хотя, может, посмотришь на ее родителей, вроде они не такие. А она вот такая вот, ну, твердая такая, сильная, уверенная, идет вперед, там, не смущается от препятствий там, и так далее. То есть это не обязательно мужчина там, или женщина. Это любой человек может быть таким сильным по природе. Но возникает вот этот вот момент, когда люди не имеют откровения и понимания, для чего им все это. Почему им дана такая вот сила, да, почему им даны такие возможности. Почему сегодня вот мы с вами, вот, это на самом деле так, мы не в равном положении находимся все. Один более мудрый, там, вот у кого-то, вот, допустим, не знаю, математические мозги, да, там другой может быть, там, не знаю, более силен там, не знаю, в дипломатических каких-то вещах. Третий, допустим, в экономике, бизнесмен там. Четвертый еще в чем-то. Мы все имеем какие-то свои сильные стороны и слабые стороны, но почему-то мы думаем, что наши сильные стороны – это для нас, для нашего продвижения, для нашего самоутверждения. Но справедливости ради скажем, что на первых порах так оно и есть на самом деле. Действительно, способности, данные нам от Бога, наши сильные стороны помогают нам чего-то в жизни добиться. И это нормально, в этом нет ничего зазорного. Действительно, нужно использовать стороны сильные, которые даны нам Богом. Об этом, кстати, не надо забывать никогда. Потому что мы надумаем, что это мы такие сильные. Вот это я такой сильный. Нет, это тебя Бог таким сделал. Знаете, однажды у меня было такое простое откровение. Как я уже свидетельствовал, рассказывал вам, да, что в моей жизни так, ну, не было больших грехов. Хотя я уверовал в Бога в 25 лет. Но вот так, чтобы там вот там я-то где-то там пьяный под забором валялся там, или там, не знаю, там наркотики там употреблял, там, или там гулял там непонятно с кем. То есть у меня такого в жизни не было. То есть как сказать, я такой был порядочный грешник. То есть все у меня было хорошо. То есть я такой не грешил так особо, таких глобальных каких-то грехов не делал, да, там и так далее. И когда, как сказать, вот такой момент у меня произошел, да, когда я уже покаялся, и оборачиваюсь на свою жизнь, так думаю, что вот, ну такой неплохой человек был, наверное, поэтому я Богу был нужен. Что он посмотрел так на землю, говорит, о, такой Виталий Хайдуков, смотри, не грешит, давай заберем его, чтобы он был моим служителем. И потом раз, так только я об этом подумал, Дух Святой мне говорит, ты бы никогда таким не был, если бы я тебя таким не сотворил. То есть все, что у вас есть сегодня, и Писание говорит, да, не обманывайтесь, Иаков пишет, да, всякий дар совершенный, да, всякое даяние доброе, откуда исходит? От Отца Светов, да, от Бога нашего, да. То есть все доброе, что в тебе есть, все твои силы, возможности, способности, то, что сегодня является сильной стороной в твоей жизни, благодаря чему ты чего-то в жизни добиваешься, все это дано тебе кем? Богом дано. Отцом Небесным. Это Бог тебя таким сотворил. Он в тебя это вложил. Просто очень важно нам сегодня в этом послании увидеть, что наши сильные стороны, то, что Бог нам дал, это не только для нас, не только чтобы мы пробились в жизни, чего-то добились и каких-то достижений. Но добившись достижений каких-то, поднявшись на определенный уровень, увидев какие-то результаты в своей жизни, надо посмотреть вокруг и обнаружить, что ты не один. Ты не один человек на планете Земля. И ты не один, потому что вокруг тебя, в том числе и в церкви, и просто в этом мире, есть масса людей, как это может быть ни странно будет звучать, нуждающихся в твоих сильных сторонах, чтобы ты мог их поднять, мог им помочь, мог поддержать их, мог им оказать помощь в тех сферах, где они слабы, а ты сильный. К сожалению, многие люди видят только свой удел. Кстати, сегодня послание, у меня вообще трудно бывает с названиями, да? Мне трудно проповеди называть, но сегодня у меня есть название для проповеди, название для послания. Называется «Удел для брата». Удел для брата. Потому что многие видят только свой удел, видят только то, что они для себя хотят приобрести. И редко думают о том, что я могу приобрести для брата, потому что пусть брат сам старается. Друзья мои, но поймите, что оно на самом деле так. Есть моменты, когда в чем-то ты уже достиг успеха, ты достиг своего удела, если это можно сказать. Кстати, это, между прочим, библейское выражение. Когда Бог повел Израиль из Египта, Он им заповедал и сказал, что вы придете в землю Ханаанскую, и там, в этой земле Ханаанской, у каждого из вас будет свой удел, свой участочек земли. Вы будете там, вот это ваше наследство будет. Причем это будет для каждого, кто идет. О, благодать. Горячий чай за кафедрой. Это вещь. Не завидуйте мне. Это, да, радуйте. Миша, спасибо. Радуешься, да, слава Богу. О чем я? Что-то мне чай, все, это сразу я в благодать ушел. А, об уделе. Вот Израиль идет в удел. Они, их 12 колен, более чем 3 миллиона человек. Огромная масса людей. Они идут к тому, что Бог обещал им дать. Но по пути происходит интересный эпизод. Часть людей по пути туда, куда они шли, уже свой удел нашла. У них уже получилось. То есть основная масса, они еще не дошли до успеха. У них еще впереди то, к чему им нужно идти. А часть людей уже получила. Мы можем увидеть это сегодня и в нашей жизни. Кто-то на пути еще к успеху, да. Кто-то еще, вот, ну, особенно, допустим, это молодые люди, да. Они только формируют, скажем так, свою жизнь, свое мировоззрение, какие-то свои планы, да. Кто-то уже достиг, это больше зрелых людей касается. Но, кстати, и в категории зрелых людей тоже есть разница. Кто-то более успешен, кто-то пока вот еще только идет, несмотря на то, что даже уже вроде возраст, ну, не сказать, что почтенный, но, ну, ну, скажем так, зрелый возраст, да, но еще не достиг того успеха. И может, вы, ну, и может, кстати, между прочим, быть такой парадокс, что, может, вы его и не достигнете, как тот достиг. Но вам и не надо. Я сегодня эту мысль хочу, чтобы вы уяснили. Потому что тот, кто достиг, он должен помочь тому, кто не достигнет никогда. Потому что ты именно для того и достиг своего удела, чтобы помочь взять удел для брата. Уже не для себя, потому что у тебя уже есть. Я не знаю, вы понимаете, о чем я говорю или нет? Вот смотрите, колено Израилево идут. И вот происходит такой эпизод, 32 глава книги чисел. У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много. Открыли 32 чисел? С 1 стиха. И вот они увидели, что весь земля Иезер и земля Галат есть место годное для стад. И пришли сыны Гадовы, там все вот я перечисляю, вот я вот 5 стих прочитаю. И сказали, если мы нашли благоволение в глазах твоих, это не Моисею говорят, отдай землю сию рабам твоим во владение и не переводи нас через этот Иордан. То есть, другими словами, они уже нашли свою землю. Задача народа была через Иордан перейти. Там земля была. А эти ребята говорят, нам уже там не надо. Мы уже свое нашли. У нас уже есть свой успех, своя земля, свой удел. Ну, если хотите, на наш язык переведем. Есть наш бизнес, да, в котором мы состоялись, и мы нормально в нем идем. Есть наша семья, где вот мы там женились или замуж вышли. Все у нас хорошо в нашей там семье. Есть цель, которую мы ставили, мы ее достигли. И это у нас уже есть состоявшееся. Нам уже не надо там чего-то там еще. Мы уже достигли. И вот здесь возникает момент, да, когда Моисей бросает вот, ну, на первый взгляд совершенно справедливый упрек. Слушайте, ребята, как же так? Получается, что вы такие белые, пушистые, хорошие, у вас все получилось в жизни. А как насчет остальных? Получается, что вы останетесь здесь, в то время как все остальные должны будут переходить через Иордан и сражаться там и так далее, и так далее. Но вот здесь, друзья мои, меня очень радует позиция этих людей из колена Рувимова и Гадова и там Манассина, да? Вот это то, что сегодня многим людям не достает. В понимании того, что если я что-то получил, если я чего-то достиг, значит, это есть инструмент для того, чтобы помочь достичь другим. И эти ребята, они говорят следующую фразу. И, кстати сказать, они ее исполнили, когда книги Иисуса Навина мы можем увидеть в первой главе. Они ее исполнили, эту клятву. Что они сказали? 17 стих. «Сами же мы первые вооружимся и пойдем пред сынами Израилевыми». Ну, там они выше говорят, что мы оставим на этой земле наши стада, наши семьи оставим, потому что мы уже достигли. «Но сами вооружившись, пойдем перед сынами, доколе не приведем их в места их. А дети наши останутся пусть в укрепленных городах для безопасности от жителей земли». И написано 18 стихом. «Не возвратимся в дома наши, доколе не вступят сыны Израилевы, каждый в удел свой». А для них это означало, они пошли сражаться на войну. А на войне, между прочим, не все остаются живыми. И кто-то из них не вернулся обратно в свой удел. Но они пошли сражаться на войну до тех пор, пока все из сынов Израилевых не получат свой удел. И, возможно, кто-то из них не вернулся обратно к семье своей. Возможно, кто-то из них погиб, сражаясь не за свой удел, потому что у него свой-то уже был. Он погиб, сражаясь за удел брата. Знаете, Иисус сказал великую фразу. Нет больше той любви, чем если кто положит душу свою за кого? За брата своего. Возлюбленные, это то, что желает видеть от нас Христос. Чтобы мы с вами научились, достигнув своего удела, понимать, что должны достигнуть удела и другие люди. И мы достигаем своего удела, и мы получаем то, что есть у нас сегодня, наши сильные стороны, да, наши достижения. И есть изначально слабые люди, которые никогда этого не достигнут. Это правда, друзья мои. Мы все с вами в разных положениях находимся. У нас у всех с вами разные силы и возможности. И это неплохо. Это не значит, что вот там вот есть, как сказать, низший сорт людей, а есть высший сорт. Там есть вот те, которые вот они чемпионы, а есть это вот, которые там, не знаю, снаряды подают, там, или там, не знаю, кеды гладят, чтобы чемпион там выиграл Олимпиаду. Это мир сегодня разделяет. Но Библия, Писание говорит нам как раз об обратном. О том, что если ты чемпион, о том, что если ты достиг чего-то, то значит и то, что ты достиг, оно и в равной степени слабому тоже принадлежит. Чтобы помочь слабому человеку. Мы никогда не будем в одинаковом состоянии. Кто-то будет брать медали, а кто-то будет помогать кому-то брать медали. Кто-то будет совершать большие достижения, да, а кто-то будет нуждаться в том, чтобы ты разделил с ним эти достижения. И очень важно нам сегодня начать вот, ну, переформатировать, что ли, свой взгляд на свою собственную жизнь. Начинать понимать, что мои достижения, то, что я достиг, то, что я получил, оно в равной степени, возможно, принадлежит и тем, кто не смог это сделать. Но сегодня я, достигнув определенного результата, сегодня я, достигнув каких-то вершин, чего-то имея в своей жизни, должен, если хотите, поделиться или дать возможность другому человеку, чтобы и он смог найти свое счастье, свой успех, свое благословение за счет меня. Вы улавливаете мысль? Поймите правильно, я не говорю сейчас о том, что мы должны сейчас все тут сесть и сказать, кто у нас тут сильный. Олег так, Григорьевич у нас такой успешный человек, на его галстук только поглянешь, сразу поймешь, какой он успешный. Вот. Вот у нас еще Сергей Николаевич есть. Почти можно сказать замдиректора троллейбусного управления. Тоже успешный человек. Ну, кого еще нам выбрать? Ну, еще Рушану Ханифовну выберем. Ну, чтобы женщина тоже была среди мужского коллектива. Тоже успешный человек. Вот пусть они тут все делают, а мы все слабые. Пусть они нас кормят, поят, на руках носят. Они же достигли дела. Это неправильная позиция. Неправильная. Каждый из нас, мы должны стараться в своем поприще. Аминь. Каждый из нас, мы должны работать на максимум своих способностей. И когда ты на максимум сработал, но ты так и не можешь достигнуть, вот тогда сильный должен подключаться. Тогда сильный должен помогать. Тогда сильный должен поддерживать. У нас две крайности бывает в России. Мы либо трудимся так, что вообще никого не замечаем, кроме себя самого. Либо настолько лентяи, что ничего не делаем и обвиняем только всех вокруг, что жизнь плохая, все там плохо, все там неудачно там, и так далее. Это не то неправильно, не другое. Ты трудись, вкладывайся, достигай своего удела. Но помни, что это не только для тебя, это для того, чтобы помочь другим. И с другой стороны, если ты слабый, ну вот так жизнь сложилась там, что ты не стал там министром, ты не стал чемпионом, но по мере своих возможностей, вот в формате или в масштабе своих сил, ну ты старайся. Аминь, братья и сестры. Старайся, вкладывайся по мере того, чего ты можешь делать. И там, где ты не можешь, там подключаем Олега Григорьевича. Ну я, как понятно, что это так выражаюсь, аллегорично, подключается человек, который обладает большими способностями и возможностями. Вот в первой книге Царств, 30 главе, мы читаем такую интересную историю. Значит, здесь случилась беда у царя Давида и у его товарищей, враги забрали жен, детей, но их не было дома, они ушли, и в это время напали враги, забрали жен, детей, увели. И вот Давид вместе со своими товарищами в погоню пускается, чтобы догнать, забрать жен, детей, вернуть обратно. И вот написано в первой книге в 30 главе. «И пошел Давид сам, и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Вассор, и усталые остановились там». То есть вот у них 600 человек, у 600 человек забрали жены и детей. Вот они 600 человек вместе выступают, бегут, чтобы забрать то, что у них украли. Бежали, 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 добежали до речки небольшой. Остановились там передохнуть. И после этого происходит разделение. Смотрите. И преследовал Давид сам и 400 человек. 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток в Асорский. У нас, друзья мои, у нас у всех разные силы. Разные. Один может бегом пробежать отсюда до Истребовского, а другой даже на троллейбусе доехать не может. Тяжело стало на полдороги. Ну, это правда. Я понял, что я аллегорично выразился. Но у нас у всех разные силы. То, что может сделать один, но другой не может. Ну, вот он реально не может. Он постарался. До потока в Асор дошел. Как мы видим опять же здесь, да, что он не то что так, что «Ой, я слабый, я не могу. Там, если сможете, мою жену верните мне, я тут посижу». Нет, он побежал сколько мог. До потока в Асор добежал. И все, колеса сдулись, больше не могу, устал, реально не могу. А 400 еще могут, побежали, врагов догнали, там задницы им надрали, жен с детьми забрали, возвращаются домой с победой, классно все. И возвращаются и доходят до этих, до слабачков. Слабак ты. Там мы вот сильные. Доходят до слабачков. И вот здесь происходит интересный эпизод. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, 22 стих я читаю, стали говорить, смотрите, что они стали говорить. За то, что они не ходили с нами, слабаки эти несчастные. Не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть жену свою возьмет только детей и идет. Ничего не дадим. Мы старались, мы добились. Это наше достижение. А это слабаки. Нечего им тут что-то пользоваться нашими достижениями. Вот здесь проявляется удивительный характер Давида как пастыря. Он не зря пас овец. Он знал, что овцы разные бывают. Он знал, что есть овцы-чемпионы, которых постоянно за хвост надо хватать, чтобы они не убежали ко льву в пасть. А есть тихони, их порой помогать надо, чтобы они шли вперед. Он был пастух. И вот здесь проявляется его характер пастыря, да? Давид сказал, не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наше полчище, приходившее против нас. Да и кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну? Такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сего дня. Он говорит, ребята, так не вы поймите, если Бог дает победу на всех, если Бог дал успех на всех, Он поставил это в постановление, в закон для еврейского народа, для Израиля, поставил закон. Слушай, ты добился успеха? Теперь следующего подтягивай. Ты достиг успеха? Следующего подтягивай. Я не знаю, мне кто-то рассказывал, что среди вот израильтян, да, вот даже в современное время, есть такой механизм, да, что они, допустим, даже если бедные, там, ну, хотя бедных евреев не бывает, но вот если вдруг даже, ну, не, скажем так, небольшого достатка, да, они вкладывают деньги в какого-то человека. Например, берут там Додика, вкладывают в него деньги, посылают его в Кембридж учиться. Для чего? Для того, чтобы когда он поднялся, он всех своих подтянул. Это механизм. Механизм, который дал Бог. Ты поднялся? Других подтягивай. Других. Твоя победа не только для тебя. Она для других людей в том числе. Возлюбленные, почему сегодня, к сожалению, мы вот этого не делаем, да, или не имеем этого откровения, не понимаем этого? Потому что, к сожалению, мы до сих пор так и не приняли откровение, что все мы находимся во взаимосвязи друг с другом. Мы так и не научились воспринимать себя как тело, так и не научились воспринимать себя как вот единый организм. И потому каждый себе, только лишь себе. Работает локтями, достигает успеха, берет свой удел и забывает о том, что заповеди-то Христовы как раз говорят об обратном. Если почитать внимательно, мы сейчас за неимением времени не будем перечитывать эту историю. Евангелие Марка, 10 глава, Евангелие Матфея, 20 глава. Там происходят такие картины интересные, когда Иисус... у учеников Иисуса Христа возникает такая распря, да, когда Яков с Иоанном попросили, а в другом Евангелии написано, что мама их попросила, чтобы один по правую сторону Иисуса Христа сел, другой по левую. Ну и как такая возникает у них там дискуссия, как же это так, почему эти выше, эти ниже, они начинают выяснять отношения, кто из них больше среди апостолов. И Иисус говорит им эту фразу: ребята, кто из вас больше? Будь всем слугой. Он говорит о другом механизме. Он говорит, чем выше ты поднялся, чем больше у тебя власти, способностей, возможностей, тем большим людям ты должен помочь подняться. Становясь в большую позицию, это, соответственно, навлекает на тебя большую ответственность поднять других людей. Для другого брата удел приобрести. Да, ты поднялся, да, ты сильный человек, но это не для тебя только. Стал большим, значит, будь слугою, поднимай других, вкладывайся в тех, кто подняться не может. Апостол Павел пишет в Галатам 6 главе, по-моему, с 3 стиха, он пишет такую фразу, да, носите бремена друг друга. Аминь. Почему? Потому что таким образом, если будете носить бремена друг друга, исполните закон Христов. Вот я прочитаю вам это местописание, Галатам 6 глава, со 2 стиха по 5 стих. Только вы будете читать в синодальном переводе, то есть так, как в нашей Библии написано, в традиционном переводе. А я прочитаю вам это же местописание, но в современном переводе. А вы смотрите по тексту, просто что, потому что в современном переводе более, мне кажется, более глубокий смысл или более ясно звучит это местописание. Итак, со 2 стиха 6 главы Галатам. Помогайте друг другу в трудностях, тем самым вы исполните закон Христа. Если кто-либо мнит о себе больше, чем он есть на самом деле, он тем самым лишь обманывает себя. Пусть каждый трезво судит о своих делах. Тогда он сможет радоваться сделанному, не сравнивая себя с другими. Потому что каждому человеку дана своя ноша. Более, понятнее или доступнее современный перевод это местописание говорит, что ты не мни о себе слишком много. Что у тебя есть своя ноша, ты ее неси, да, ты достигай, но при всем при этом ты должен не забывать, что тебе нужно нести трудности другого человека, поддерживать другого человека. Не сравнивай себя с другими, что там тот лучше, тот хуже, я вот достиг чего-то, а этот чего-то не достиг. Не в этом суть. У тебя своя ноша, у него своя ноша, но если ты достиг чего-то, если ты поднялся куда-то, то это значит, у тебя есть больше способностей, больше возможностей помочь нести ношу другому человеку. Возлюбленные, вы здесь или нет? Слава Господу, аллилуйя. Безразличие – страшная штука. Страшная штука – безразличие. Когда тебе все равно. Причем безразличие есть как в той стороне, так и в другой. Как в стороне, со стороны сильных, когда сильные не замечают слабых, и слабым приходится выживать самостоятельно. Так и со стороны слабых, у нас даже есть такое выражение. Моя хата с краю. То есть, там мне все равно, что там творится, что там делается, вообще мне по барабану. У меня с краешку, я вот тут тихонечко свое дело делаю, а мне до остальных вот вообще все равно. Безразличие – страшная штука. Апостол Павел, он пишет в послании к римлянам, это пишет в 12 главе, в послании к коринфянам в 12 главе, тоже мы не будем сейчас подробно читать эти места Писания. Он пишет мысль, самую главную мысль. Он говорит, что мы, церковь, это тело. А соответственно, каждый член в теле важен. Скажите, у вас есть неважный член в теле? Ну, какой-нибудь там мизинец на левой руке. Да разве это важно? Давайте сегодня, скажем, отсечем мизинец на левой руке. Кто согласится? Никто. Потому что он вроде как будто бы, а вот важный, мой. Даже когда зуб выдирают. Вам выдирали зуб кому-нибудь? Выдирали? И как вам это, радостно было? О, наконец-то иду выдирать зуб. Аллилуйя. Выдирайте все, выдирайте, не отстали меня. Нет, это болезненный процесс. Правда? Почему? Это мое потому что. Член тела. Да, воспалился, да, загноился, да, от него уже, к сожалению, сейчас толку нет. Приходится выдирать. Но никто не делает это с радостью. Более того, когда ты приходишь в зрелый возраст, ты начинаешь сожалеть о всех выдранных зубах. Потому что понимаешь их ценность, когда их осталось уже мало. И ты понимаешь, что те четверо, которые еще держатся, надо их как-то уже беречь. Апостол Павел говорит, что мы тело, и все мы с вами члены этого тела. А значит, мы не сильнее, чем самый слабый из нас. Запомните эту фразу. Мы не сильнее, чем самый слабый из нас. Возлюбленные, нам важно научиться понять, что рядом с нами находящийся человек, член тела, а значит, если он слабейший, мне нужно ему попечение полагать. Если он в трудности, мне нужно ему помочь. Если я более сильный, я должен его поддержать. Безразличие – страшная штука. Мы должны начинать отождествлять себя с телом. Каждый из нас. Каждый из нас, находящийся здесь, мы должны начать себя отождествлять себя частью целого. А не просто элементы отдельные друг в друга, как-то попавшие. Я часть целого. Соответственно, если я утром молюсь, я понимаю, что я молюсь не как просто сам за себя, а я часть целого. Я совершаю молитву вместе со всеми братьями и сестрами. Если я чего-то достиг, какой-то успех у меня, мой успех, это значит и успех всей церкви, моей семьи, тела Христова. Если у меня какая-то беда или трудность произошла, значит, я знаю, что я рассчитываю на помощь всего организма. Весь организм будет направлять силы на исцеление, на помощь и так далее. Когда мы это увидим, когда каждый из нас, мы будем понимать себя как часть целого, друзья, нас никто и ничто не остановит. Мы великие дела сможем творить по-настоящему, когда вдруг каждый начнет понимать, все, что у меня есть, это на организм должно работать. Мои таланты должны на организм работать. Мои достижения на организм должно работать, на тело. Мои свершения, мой удел, который я уже заработал, для того, чтобы мог помочь понять это, или заработать этот удел другим. Когда мы встречаем Исаию во время его встречи с Богом, 6 глава книги пророка Исаии, ее часто эту главу приводят в связи с ответом Исаии, когда Исаия сказал, вот я, пошли меня. У нас даже песня есть, по-моему, такая. Есть, да, Миша, ты же все песни знаешь. Да, Вадима Ятковского песни, видишь, молодец, Миша, ты у нас как энциклопедия, знаешь все. Так вот, вот часто это место из Библии, да, вспоминают именно с этим моментом, когда Бог говорит, кого мне послать? Кто пойдет для нас? И Исаия говорит, я пойду. Это классно, это замечательно. Но перед этим там происходит один очень интересный эпизод, без которого, наверное, Исаия бы не вскинул бы вверх руку и не сказал, я пойду. Потому что, когда он встречается с Богом, к Исаии приходит откровение, да, он говорит такую фразу, Господи, я, наверное, погибну сейчас, потому что я грешный человек, и глаза мои видели Господа Саваофа. И там вот он в этом стихе произносит такую фразу, я человек с нечистыми устами, и дальше что? И живу среди народа, также с нечистыми устами. Он себя не отрывает от народа. Он не говорит, что вот у меня уста нечистые, о, сейчас меня Бог очистит, и все, я крутой, я пойду, аллилуйя, там, я для тебя, Господь, все, там, горы сверну. Нет, он себя отождествляет с народом. Он говорит, что у меня точно так же нечистые уста, как у того, у другого, и пятого, и десятого. Мы все с нечистыми устами, нам всем нужно очиститься. Он понимает, что его очищение нужно не для него, а для того, чтобы народ очистился. Он себя отождествляет с народом. Возлюбленная, одна из самых таких прекраснейших, великих историй вот этой победы человека, которую он распространил на весь свой народ, это книга «Исфирь». Она похожа на сказку, эта история. Потому что маленькая еврейская девочка Гадаса, оставшаяся без мамы и без папы, воспитывал ее дядя Мардохей. Вдруг в один день выигрывает в лотерее, да, или как сказать, в конкурсе красавец, да, и занимает место персидской царицы. Там конкурс был высочайший. Один человек, или как сказать, наверное, 1000 девушек на одно место. Примерно такой конкурс. То есть туда попасть практически было невозможно. Но она выиграла. Выиграла эту гонку судьбы. Стала царицей персидской. Поднялась до вершин великих. И когда возник вот этот момент, да, в жизни израильского народа, когда вот из-за вот этих интриг персидского двора все евреи, согласно указу царя персидского, должны были быть уничтожены. Дядя Мардохей приходит уже к Исфире, не к Гадасе, а к Исфире, царице персидской, и говорит, может быть, ты для этого времени достигла достоинства царского. Как раз для этого времени, чтобы тебе вступиться за свой народ, ты поднялась очень высоко, ты можно сказать, что второй человек в государстве. Ты стала женой персидского царя, ты царица. Может быть, для этого времени ты достоинства царского достигла. Возлюбленные, мы поднимаемся к нашему делу, мы много чего в жизни приобретаем, Бог нам это все дает. Но когда мы думаем только о себе, когда мы сосредоточены только на своем успехе, на своих мыслях, на своих желаниях, разрушаться начинает все. Нету целостности, нету движения. Последнее место Писания, которое я хочу прочитать, если можно, клавишник, пожалуйста. Тоже в Исаии написана такая мысль, на мой взгляд, очень интересная. Третья глава. В третьей главе Исаии вот в пятом стихе написано, в народе будет один угнетаем другим, каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможею. То есть, одним словом, никакого единства. Никакого. Каждый одеяло на себя тянет. Унижают друг друга. Кто чуть-чуть повыше поднялся, плюет на того, кто снизу. А здесь, согласно тексту Писания, видим, что и те, которые внизу, плевать хотели на тех, кто наверху. Короче, достаточно бедственное положение. Каждый сам за себя, как в законе джунглей. И здесь пророчески Бог открывает такую картину. Тогда, то есть когда вот эта вот ситуация, когда вот, ну, нету помощи ниоткуда, каждый сам за себя. Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет: у тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею. То есть, ну, человек увидит, что, слушай, ну вот есть парень, вот, ну, у которого есть хоть какая-то помощь. Помоги. Ну, трудно, помоги, у тебя есть возможность. Заметьте, тут в Писании написано, что он говорит: у тебя есть хлеб, у тебя есть одежда. Он ухватится за этого человека и скажет: мне нужна помощь твоя. А тот в ответ скажет, причем с клятвою: не могу исцелить рану общества. И в моем доме нет ни хлеба, ни одежды. Не делайте меня вождем народа. Вот когда мы боимся взять ответственность хотя бы за одного человека, то следующим стихом написано: так рушился Иерусалим и пал Иуда. Причина разрушения Иерусалима и Иуды, крах, падение Израильского царства было в том, что один говорил: помоги, а другой говорил: слушай, мне не до тебя. У меня своих проблем хватает, что мне еще твои решать? Один говорил: слушай, у тебя есть возможность, помоги. Слушай, у меня возможность только на самого себя. Не могу я исцелить рану общества. Ну какое мне дело? Слушайте, вы сами разбирайтесь как-нибудь. И по причине того, что вот это безразличие было вот просто вот как болезнь, как раковая опухоль, которая разрасталась в Израиле. По этой причине Иерусалим разрушился, Иуда пал. И мы с вами сегодня должны понимать, что все это дано нам в назидание. Все, что в Библии написано, это пророческие вещи, которые Бог говорит нам сегодня. Чтобы мы становились телом. Причем мы научились воспринимать себя как тело Христово, хотя бы сначала в масштабах местной церкви, а потом понять, что все-таки тело это Христово, оно огромное, большое, что мы все вместе, что мы едины, что когда-то нам нужно прийти к пониманию, что мы прежде всего христиане, христовы люди, а потом пятидесятники, харизматы, баптисты, там, это потом, это во второстепенной части. А в первой части христиане, а значит, если ты Христов, если я христианин, и ты христианин, даже если мы с разных городов, с разных церквей, я готов помочь тебе подняться. Я готов принять эту ответственность, потому что понимаю, что я достиг своего удела, у меня есть этот удел, значит, если этот удел у меня есть, я могу это отдать другому. Это простое откровение, очень простое. Которая изменит не только нас, но и окружающий мир. Поднимемся, святые.